Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очередной разговор в рубрике «Просветители». Я, ведущая Мария Заостровных, объявляю открытым. Сегодня в нашем свободном разговоре участвует Евгений Петрович Касимов, писатель и председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Здравствуйте, Евгений Петрович!
Здравствуйте!
Давайте по нашей традиции я попрошу вас немножечко рассказать о себе, о том, где вы родились и как пришли к тому, чем вы занимаетесь, точнее, как стали писателем.
Я родился на Южном Урале, в шахтерском городе Коркино, Челябинской области. То есть детство мое было самым таким простым, провинциальным. Родители мои были самыми простыми, обычными людьми. Папа был инженер-электрик, мать преподавала в школе, работала в библиотеке. Мать потомственная уральская казачка, отец был выслан с Украины в 30-е годы. Всей семьей их там, всей деревней выслали. Так они оказались в Копейске, а потом уже в 49-м году они с мамой поженились и переехали в город Коркино, который только-только начал отстраиваться. Обычная биография, то есть учился в средней школе, не закончил ее, потом после армии закончил школу рабочей молодежи, поступил в университет, потом женился сам, ребенок у меня родился первый, и пришлось из университета уйти, а потом получать образование уже в Москве, в литературном институте имени Горького на отделении прозы, потому что в это время я начал как раз вот где-то в конце 70-х годов начал писать. Хотя, если так вспомнить, то писательский зуд овладел мной довольно рано. Я первые литературные опыты свои отношу где-то к 6-му классу примерно. Я помню, у нас собралась компания мальчишек и стали писать такой пиратский роман, где действующими лицами были мы сами. Я эту рукопись, она мне очень понравилась. Я эту рукопись забрал домой, говорю, надо тут кое-что поправить. И сел ее переписывать, как мне казалось, более красочно. Я, конечно, безнадежно испортил рукопись, потому что там было какое-то вот обаяние, да, вот такой непосредственности детской, отроческой. А я все делал всерьез. То есть у меня появился пролог, эпилог, несколько частей.
То есть уже как профессиональный писатель.
Да, я начал сначала как редактор, то есть вот начал редактировать, а потом увлекся и начал писать вот свой такой пиратский роман. Ну, понятное дело, чем мы еще в детстве бредили? Индейцами, пиратами, да рыцарями. Мы же были люди книжными. Я не знаю, судьба это или нет. Литература меня всегда тянула. Я не скажу, что интересовала или нет. Она меня тянула. Мне нравилось читать. Я читал вечерами и днем, и иногда на уроках. Сидел на Камчатке на последнем ряду и читал «Три мушкетера».
Вместо того, чтобы чем-то заниматься.
Да-да-да.
Уроками. Ну, это еще, знаете, хорошо, потому что современная-то молодежь у нас ведь кино смотрит в основном.
Ну, мы тоже кино смотрели, но тогда кино ведь не очень много было. Фильмы у нас в городе, у нас всего два кинотеатра было. В Доме культуры Кирова показывали и в кинотеатре имени Горького. И фильмы привозили один раз в неделю. Но бывали большие удачи. Вот «Три мушкетера», например, с Жераром Барре привезли, когда мы его смотрели, иногда по два сеанса в день. Пока вот он вот неделю шел, вот мы его смотрели. Или там «Крестоносцы», например, да, по Сенкевичу. Книги потом, кстати, приходили. Вот что первое приходило в виде текста, в виде такого книжного пространства, это русская классика. Не скажу, что в кино ее не было, но, может быть, нам не попадались. Телевизоров у нас не было. приходилось как-то скрашивать вечера. Библиотеки были домашние, очень маленькие. У нас, собственно говоря, были только Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Ну и детская энциклопедия еще. Отец купил вот специально для нас с Татьяной, моей сестрой старшей.
Угу. Вот вы как писатель, который привык работать со словом и человек, который знает, что нужно читателю. Вот если сравнить читателя, который был, ну, еще так лет 10 назад, и читатель, который сейчас, насколько изменились его вкусы вот под влиянием того, что, ну, все равно ведь грустный, наверное, но факт, но все мы стали меньше читать, у нас сейчас интернет, у нас сейчас телевидение, то есть мы сейчас больше ориентированы на картинку, вот это как-то на читателях отобразилось или нет? Может быть, им теперь писать надо по-другому?
Вы знаете, вот когда вы говорите, что писатель знает, что нужно читателю, вы глубоко ошибаетесь. Что нужно читателю, мало кто вообще знает и кто понимает. Бог его знает, что ему нужно, этому читателю. И кроме того, читатель — это ведь вот не какой-то ведь один такой, да, собирательный образ. Читатели разные бывают. А исходя вот из своего опыта, да, из наблюдений каких-то, я не могу сказать, что меньше читают. Может быть, потому что меня окружают люди, дети, да, или вот, скажем так, уже взрослые, но выросшие на моих глазах, которые всегда читали. Мои дети читают, два сына старших, они книгачей, у каждого своя библиотека. Дочка младшая, ей 17 лет, вот она как раз из того поколения, которое вы, очевидно, имеете в виду, да? Она, конечно, смотрит фильмы, она в интернете плавает довольно свободно, но она много читает. Она читает и современную литературу, и зарубежную, но и русскую классику. Вот она сейчас заканчивает «Войну и мир». Причем я вижу, как она читает. Она читает вот заинтересованно, в напряжении, скажем так. Ее волнует текст. Я ведь еще и преподавал в школе литературу, в семейной школе, в Николинской. Но я не знаю, у нас все интересовались книгами. Вот мои, как говорится, ученики, да. Ну, по крайней мере, те, кому я читал эти лекции.
Ну, то есть молодежь сейчас, вот она вообще еще хоть как-то книгами интересуется или
ну, а
уже в основном интернета?
Вот вы посмотрите интернет. В книжном магазине, ну, кто толчется? Ну, ведь не 60-летние, там, 70-летние пенсионеры, которые на самом деле часто лишены возможности купить новую книгу, потому что книги просто дорогие. Очень дорогие сейчас книги. А кто толчется? Ну, молодые, они же покупают. Может быть, нам не нравится, что они покупают? Ну, я не знаю. Я, сколько помню, у нас в классе, вот в котором я учился, русской классикой интересовались и ее читали по-настоящему тоже 3-4 человека, не больше. Остальные читали, ну, вот, «Приключения», там, «Капитана Блада», «Майн Рида».
Это
ничего страшного. Я еще раз говорю, мы иногда думаем хуже, да, ситуации, чем она представляет из себя. То, что меньше стали читать, ну, не уверен, нас ведь и не уверен. Я думаю, что, может быть, не совсем то, что хотелось бы читать. Я вижу, в общем-то, какое-то такое одичание, безусловно, оно есть. Одичание происходит всеместно, но оно касается не только молодых. Мне как раз вот молодые более интересные, симпатичны, скажем так, да? Я смотрю на них с надеждой. Я смотрю на них с надеждой, что они преодолеют вот эти вот разрушительные тенденции какие-то в культуре, что они будут носителями настоящей подлинной культуры. По крайней мере, у меня такая надежда есть.
А вот вы сейчас сказали «разрушительные тенденции в культуре». А вот что вы имели в виду?
Ну, я имел в виду, в первую очередь, конечно, разрушение языка. Вот оно происходит на наших глазах. Я думаю, что язык все-таки выдержит. Вот. Но дело в том, что у меня такое убеждение, что язык – это следствие разрушения какого-то общественного устройства. Это в первую очередь что-то происходит в самом обществе, да, а язык просто очень живо и быстро реагирует на это. Вы вспомните, как в 90-е годы быстро криминализировалось общество, и язык, по сути дела, превратился в такой полублатной язык. Он не скажу, что он блатной был, но очень сильно наводнен. Мало того, это стало вдруг нормой. Вдруг в школе стали спокойно совершенно говорить, даже не понимая, что они говорят на тюремном жаргоне. Мало того, Депутаты Государственной Думы стали с трибуны говорить такие вещи, всякие там беспредел там или еще, ну, черт знает что. Видно было, что состояние общества очень сильно повлияло на язык. А это повлекло за собой еще и другие какие-то изменения. Появились радиостанции «Шансон», например, да? По сути дела, под «Шансоном» скрыли всю именно уголовную песню, да?
Хотя вот, на самом деле «Шансон» — это вообще другой стиль.
Совершенно верно. То есть мы не смогли дать, хотя у нас были же так называемый городской романс, да, который, по сути дела, и есть наш «Шансон». Вот если бы он развивался, то мы могли бы получить что-то совершенно прелестное, такое же, как французский «Шансон», да, который тоже был, скажем, низкий жанр такой, но превратился в визитную карточку французов. А у нас что, визитная карточка Владимирский Централ, что ли? А вы включите. Да вон афиши. Я подходил к вашему дому, какой-то Жека приезжает там. Блатная уголовная романтика.
Но самое страшное, что ведь у этих радиостанций есть люди, которые их слушают. У них есть своя аудитория.
Без всякого сомнения. Так я еще раз говорю. Вот если понимать, какие процессы в обществе происходят. У нас всегда это радио будут слушать. Хотя бы потому, что вот в городе Екатеринбурге, ну, примерно 100 тысяч человек мужского населения, это люди, так или иначе, не просто соприкасавшиеся, да, с уголовным кодексом, а отсидевшие, сидевшие. Это статистика. Можете себе представить? 100 тысяч потенциальных слушателей этого.
Ну, то есть, если у нас там миллион с лишним где-то населения, да, примерно? Ну,
полтора миллиона.
Полтора,
да,
миллиона,
ну,
да.
Миллион четыреста там.
Около 10% уже, считай.
Ну, 7-8, да, 7-8%. Угу. Поэтому и появилось это радио. Если бы его никто не слушал, вряд ли бы оно появилось. Я еще раз говорю, надо понимать, что что-то происходит в обществе, да, а потом уже это отражается на культуре. Беда в другом. Беда в том, что мы, как мне кажется, должны все-таки регулировать эти культурные процессы. Да? То есть мы должны стоять, что называется, да? Не пускать пошлость, например. Да? А у нас, наоборот, открыли все плотины и шлюзы. И, по сути дела, допустим, вся эстрада, практически вся эстрада, превратилась в такое море разливанное пошлости. А пошлость губительно влияет на все, на вкусы, да? А вкус влияет на состояние души. И когда человек уже просто не понимает, что такое хорошо, что такое плохо.
Ну и хорошо, и плохо вообще могут поменяться местами. Ну, в будущем так.
Ну, там другие какие-то категории. Там круто, не круто, прикольно, не прикольно. Вот какими категориями оперируют часто. Поэтому я еще раз говорю, 90-е годы, как именно, как вот время, когда, я еще раз говорю, криминализировалось общество, что повлекло за собой негативные какие-то вещи в культуре, да?
Ну вот, раз уж мы заговорили о телевидении, о радио и о языке, вот как вы считаете, то, что мы слышим по радио, да, дикторы, которые нам некий пример, что ли, но если не пример, то это то, что мы часто слышим, то, как они произносят слова, то, как они, какие слова они вообще употребляют, насколько вот это вот все влияет на нас?
Влияет, безусловно, потому что средства массовой информации всегда являлись, ну, если хотите, эталоном, да, орфоэпии, там, всего прочего. То есть человек же должен ориентироваться в повседневной жизни на что-то. Он, в школе что-то ему вот заложили, да, но он должен все время, язык меняется, он должен все время подпитываться, да, энергией языка, если хотите, подпитываться. А профессия журналистов, я сам просто достаточно долго работал в журналистике, больше 20 лет, то есть, ну, лет 30, наверное. Я работал и на радио, и на телевидении, и в газетах, и в журналах. То оскудела сама профессия журналистская, она как бы немножко мельчала, да. Туда пришли, ну, скажем так, люди не очень подготовленные. У нас стала модной профессия журналистов, именно модной, в силу кажущейся такой доступности, да, и мгновенной славы. Да? Была принята модель поведения определенного журналистского. Это же круто, да? Типа встал перед камерой, руками помахал вот так вот.
Вышел на улицу, а у тебя все автографы просят.
Ну да, и ты становишься знаменитым. Да еще и большие деньги получает. Я однажды проводил опрос в школе среди пятиклассников. Я говорю, кем хотите стать? Ну, там один мальчик говорит, я журналистом. Я говорю, а почему журналистом? Он говорит, они много денег получают. Вот, пожалуйста. Вот. Поэтому туда пришли часто люди случайные, приходят, вернее. Остаются-то как раз настоящие, а приходят часто. А так как это такой процесс достаточно бурный, да, принимают всех, типа обкатаем. И вот в течение года этот человек показывает свою полную профнепригодность, потом его увольняют. Но за эти полгода, там, за год он успеет засорить души людей, ну, бог знает чем, я не знаю. И не просто там языком и речью. Я могу привести очень много примеров, ну, вопиющей безграмотности, которая оказывает вот просто культурный уровень многих журналистов. Я уж не говорю про, ну, недопустимые какие-то вещи, которые с точки зрения кодекса журналистики недопустимы. Вот. Они сплошь и рядом, то есть все нарушается, все можно. А почему можно? А вот мне типа за это заплатили. А профессионалам они почему-то считают, вот такая категория журналистов, что чем больше платят, тем я более профессионален. На самом деле это неправда. Иногда платят не за журналистику, а платят за, ну, скажем так, за участие в какой-то тайной операции, да, там, пропагандистской. Это далеко, далеко от журналистики. А человек счастлив, говорит, а я 10 тысяч долларов получил, а вот и все.
А то, что я говорить при этом не умею, это уже никого не волнует.
Было почти о чем говорить, понимаете? Все мы ошибаемся. Я не могу сказать, что и в советское время там была рафинированная дистиллированная речь. И вообще язык не требует дистилляции. Русский язык особенно, который избыточен, да? Мы можем ошибаться, и в эфире даже ошибаться, особенно в прямом эфире. Точно так же, как может быть избыточная речь в тексте, да? Язык в тексте может быть показаться странным, да? Но за этим что-то должно стоять. Когда за этим стоит только желание там прокукарекать, вот, а там солнце хоть встанет, хоть не встанет, никого не интересует. Вот беда в чем. Я еще раз повторюсь, это относится, конечно, не ко всем. Я не хочу вот этот пессимистический диагноз, да, ставить всем. Но лично я в 2009 году ушел из этой профессии, потому что мне стало неинтересно. Просто неинтересно. Неинтересно, потому что приходилось, ну, менялись времена, и надо было прислушиваться, надо было держать ухо востро. Ну, я уже не в том возрасте, когда вот приспосабливаются люди. Мне казалось всегда, что журналист должен прислушиваться к обществу, во-первых, да, вот, к биению сердца, держать руку на пульсе, да, общества. И сверять именно со своими какими-то чувствами и ощущениями. Вот главное. То есть он работает в первую очередь не на дядю какого-то олигарха, не на правительство, да, не на... Он работает на общество. Вот это надо понимать. То журналист – это общественная профессия. Общественная профессия. Это как раз принципиальное отличие писателя и журналиста. Потому что писатель может быть и не обязательно, он может быть общественно значимым и так далее. У нас есть писатели вот многотиражные, что называется, да? Самые тиражные писатели вообще не имеют никакого отношения к тому, что происходит в этой жизни. Они писатели-развлекатели, они такие эстрадники, если хотите. Это вот как советская эстрада, ну, я имею в виду российская в данном случае эстрада, которая просто развлекает, Ну, никто не говорит, что развлекаться не надо, но когда это принимает угрожающие масштабы, помните, как у Шукшина, он говорит, ну что, ну, в диалоге профессор говорит, ну что, весело в деревне живем, он так злобно, ну да, весело, с утра встанем и хохочем, так вот все, до обеда и хохочем, вдоль улицы идем и хохочем, весело живем. Понимаете, мы не совсем весело живем, и не надо, как говорится, ну уж совсем-то так вот оглуплять людей, и, а не случайно почему-то вот в такие достаточно сумрачные, трудные времена почему-то активизируются все эти записные острики, все эти сатиры и юмор там. Если бы там сатира была, да если бы там юмор был, боже ж ты мой.
Ну, к сожалению...
Та же самая пошлость.
Да, опять же, вот мы видим развитие Comedy Club, развитие различных вот этих вот выходцев из КВН, но только разница, наверное, в том, что в КВН-то хотя бы иногда бывает смешно, а во всем остальном уровень юмора просто ниже плинтуса. Но опять же, с другой стороны, это ведь есть аудитория у таких каналов, это слушают, есть интерес.
Нельзя идти на поводу аудитории. Вот если мы идем на поводу аудитории, значит, мы сдались. Мы просто становимся частью бизнес-проекта какого-то, да? Бизнес-шоу такого, а в громадных масштабах. Все эти программы, все эти передачи, все это все калькированные, это все то, что имеет отношение к стратегии шоу-бизнеса, которая отработана во многих так называемых продвинутых странах, да, вот этих западных, которые и сделают деньги из всего, даже из протеста, да. Какая-нибудь появляется там рок-группа, которая говорит: вы все гнусные буржуа, а мы вот такие. Из этого тут же делают бизнес-проекты, и те уже через 2-3 года сами становятся вполне благополучными буржуа.
Сами забыли, за что изначально боролись.
Да-да. Кстати, вот с панк-группами так во многом происходило, когда они становились модными, востребованными, и они вписывались вполне вот в этот шоу-бизнес. Вот. Я хочу сказать, что вернуться вот к тому, что нельзя идти на поводу публики, потому что мое глубокое убеждение, что делу время, потехе час, да? То есть никто, еще раз говорю, не лишает людей права развлекаться. Но когда развлечение становится суррогатом культуры, то есть мы не заметили даже, как произошла смена рубрик. Раньше в газетах, там, да, на телевидении была рубрика «Культура», а потом это вдруг изменилось на «Развлечение». Возьмите там таблоиды, открываешь новинки книжные, самые раскупаемые книги, не самые лучшие, а самые модные.
Бестселлеры.
Обязательно прочтите 50 оттенков серого. Ой, непременно надо новую книгу Чака Паланика. И никто не скажет, что прочитайте обязательно «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева. И почему это нужно прочитать? Прочитайте Анатолия Кима «Остров Ионы», которую многие искушенные литературные критики, профессиональные, назвали лучшей книгой конца 20 века. Но никто об этом не пишет. Вот в чем дело. Узок круг этих людей.
И что же, собственно, делать нам сейчас с тем, что произошла действительно подмена понятий?
Надо, я еще раз говорю, настаивать на своем. То есть надо, если человек убежденный просветитель, он должен... Таких очень много, понимаете? Таких очень много. Вот мои товарищи, издатели, например, тот же Виталий Кальпиди из Челябинска, издательство Марины Волковой, вот, которое собирает детских писателей очень многих. Вот они выполняют просветительскую миссию, понимаете? Они... Не как бизнес-проект созданы, они не цель их не зарабатывание денег все-таки. Все деньги, которые они зарабатывают, они опять же пускают в дело. Им интересно заниматься именно этим. Они вполне образованные люди, они подвижники в издательском деле. Есть, и таких очень много. Таким был Илья Кормильцев, наш автор, да, вот из Екатеринбурга, наш земляк, который... умер не так давно. Это огромная утрата, потому что он был и поэтом замечательным, но он был издателем еще, он генерировал новые вот какие-то идеи, он заполнял лакуну, которая была свободной, да, он на острие все время работал, издательство «Ультракультура», я имею в виду. Он давал то, чего не было, но то, что необходимо. Необходимо, потому что, ну, не может быть все вот таким однообразным, слишком. Вот издатель Федор Еремеев, у него несколько издательств. Вот есть, конечно, проекты достаточно, ну, для меня, например, там спорные, но у него есть издательство «Кабинетный ученый», которое издает настоящие серьезные книги. Книги, которые, ну, просто необходимы нам. Просто необходимы. Никто, ни одно коммерческое издательство не будет их издавать, потому что они не принесут им прибыли. А он в ущерб себе их издает, потому что считает своим долгом. Обратите внимание.
Точно так же появляются книжные магазинчики. Вот Йозеф Кнехт у нас на 8 марта книжный магазин, частный книжный магазин. Точно так же, как магазин «Фаланстер» в Москве. Кто там работает? Там работают именно подвижники, именно культуртрейгеры, вот такое есть слово, да, миссионеры от культуры, которые не деньги на этом зарабатывают, большие какие-то, зарабатывают там очень небольшие деньги. Очень.
То есть даже
на бутерброд с чаем.
То есть даже в современной культуре, в современном обществе есть люди, которые готовы служить вот этим идеалам.
Они
вот
не только готовы
идеалам.
Служить, они служат. В том-то и дело. У нас на самом деле есть и философские кружки, есть преподаватели-подвижники. У нас на самом деле не так плохо все с культурой, пока вот эти люди есть. У нас есть художники, есть частные галереи, которые работают часто себе в убыток. Понимаете? В убыток. Но, тем не менее, они занимаются именно вот все-таки просвещением, руководствуясь, в первую очередь, конечно, своим вкусом, своим представлением о добре и зле, да, своими эстетическими пристрастиями. И я вижу, что они во многом совпадают, вот, допустим, с моими, и мне это нравится. Я не вижу вот какого-то унылого однообразия, но я настораживаюсь по другому поводу. Я вижу, что, ну вот скажем, дурацкая пошлость, да, вот пошлость, да, она все-таки победительно шагает по просторам нашей страны. Победительно шагает. Это ужасно, это ужасно.
Ну что ж, будем все-таки надеяться на лучшее, тем более, как вы сказали, надежда это еще есть. И в конце нашей передачи я традиционно хотела бы услышать от вас, Евгений Петрович, пожелания нашим радиослушателям.
Пожеланий много, но одно из пожеланий – внимательно, без суеты жить. Без суеты жить внимательно, читать книги, смотреть телевизор, радио, слушать, смотреть кино, но сомневаться во многом сомневаться. То есть как-то прислушиваться к себе, ведь человек, в общем-то, где-то внутри себя, глубоко внутри, он добр и гармоничен. Часто это все заилено, нашей вот повседневностью, бытом, да? Вот нужно разгребать этот ил и идти к себе самому, вот внутреннему. Мне кажется, что человек – существо бесконечно глубокое и гармоничное. Надо это себе, в себе обнаружить. И руководствуясь именно своим собственным вкусом, который нужно, безусловно, воспитывать, который нужно доводить до совершенства, как говорил Маяковский, надо отращивать еще и ум. Ум отращивать совесть, понимаете, сверяя вот нашу действительность со своим внутренним вот этим ощущением. И, кроме того, самое главное – понимать, что наша действительность или то, что мы называем действительностью, то, что нас окружает, это на самом деле часто бывает иллюзия, да, это какая-то пелена, это завеса. Нужно прорываться сквозь эту пелену, потому что мир гораздо более могуч и более велик, да, это больше, чем наша планетарная система, больше, чем наша галактика, понимаете? То есть прорываться к звездам, к вечным звездам, которые горят часто за и не нам невидимые, за вот этой вот дымной пеленой.
Мне осталось только добавить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал Евгений Петрович Касимов, писатель и председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Евгений Петрович, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. Очень много всего интересного мы узнали из разговора с вами. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо вам, что пригласили.